welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Декабрь – это такая пора, когда все готовятся к праздникам, вот этим новогодним, рождественским. Но для тех, кто следит за спортом, причем на протяжении уже многих лет, вот эта зимняя пора, она ассоциируется с турниром четырех трамплинов, ну, это я про себя буду говорить, да, а Б с молодежным чемпионатом мира по хоккею. Это вот конец декабря, начало января. Эти два больших таких соревнования, которые, ну, добавляют еще больше праздничности всему тому, что происходит вокруг. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Так, мы друг друга представляем в начале пятой дорожки, и сегодня мы будем говорить о предстоящем молодежном чемпионате мира по хоккею, который состоится в Канаде, с главным тренером нашей молодежки У-20 Артисом Аблсом. Артис, привет. Привет.
Лабден.
Привет, Лабден. Спасибо.
А почему ты без бронзовой медали?
Ну, сколько с ней ходить-то, это уже было, когда было. Мы о ней сейчас, я понимаю, не будем говорить.
Да, мы сейчас будем говорить о молодежке. 28-04-04-24 – это номер WhatsApp в студии. Пишите нам свои вопросы, комментарии, которые касаются молодежного хоккея. 28-04-04-24. На нашей домашней странице lr4.lv, да, есть возможность оставить комментарии тоже под шапкой нашей программы. И в инстаграме @lr4sport мы тоже есть. Начинаем.
Давай я начну, Артис. Я прочитал, что вы 14 декабря улетаете или уезжаете в Канаду, что 9 декабря, если не ошибаюсь, вы собираетесь. Сейчас как бы целая половина, как минимум, игроков играет в Америке и явно не полетит в Европу, а присоединится к вам сразу в Канаде. Вот чем сейчас заняты твои рабочие дни? Как выглядит вот сейчас, до начала сбора, как выглядит твоя подготовка к этому турниру?
Ну, все ты сказал верно. В данный момент, ну, клубные дела параллельно сборная. Клубные дела – это повседневные тренировки, игры. Ну, и в голове, конечно, я держу то, что в понедельник мы соберемся. Там будет двое вратарей, 6 защитников, 11 нападающих. Не все поедут в Канаду. 4 дня тренировок, там составить план тренировок. Но мы никакими командными действиями там не будем заниматься, так как ты сам уже правильно сказал, полкоманды находится в Северной Америке. И проведем 4 тренировки, и 14 утром улетаем, и большую часть этой подготовки уже проведем в Канаде, и проведем 2 тренировочные игры с чехами и швейцарцами 20-23-27 мы начинаем первой игрой. Знаешь, 2 года назад мы делали наоборот, там североамериканцы приезжали в Латвию, и мы тут тренировались, и потом ехали туда. Да, там тоже были, думали, как лучше, что лучше, везти их сюда, потом везти обратно, там часовые пояса, длинный перелет, в конце концов, билеты тоже кому-то надо оплачивать. Как лучше, кто его знает. Все-таки, да, этот перелет, он как бы лишний, чисто в физическом плане он минус, а в чисто эмоциональном они приезжают домой, видят семью, там, конечно, мы готовимся к... Это, по идее, в юниорском чемпионате, для юниоров по сезону это самый ответственный, самый такой, не знаю, долгожданный, наверное, турнир или мероприятие, назови как его хочешь, и эти эмоции, конечно, мы готовимся к этому, но они какие-то эмоции приобретают дома тоже, но, опять же, сейчас мы едем туда и будем готовиться там.
А у тебя есть... Я понимаю, у тебя колоссальный опыт уже ты накопил, но у тебя сохранилось какое-то волнение перед вот такими турнирами, и когда оно Когда, если сохранилось, то когда оно возникает? Один
же классик сказал, помнишь, там, «Туко дома маньюту нау». Конечно, есть. Но, знаешь, как везде, он же должен быть контролируем. Если у тебя его нет, то тебе все равно. Ну, слава богу, такого еще у меня нет тогда. Если все равно, то надо заканчивать.
Ну, сейчас ты не похож на человека, которого волнует предстоящий чемпионат мира. Когда это волнение
подожди,
появляется?
Подожди, это уже перебор был бы. Нет, ну как, ты в голове прокручиваешь, там, типа, что мы должны делать, что ты с ним должен говорить, там, первый раз войду в раздевалку, ты должен обратиться к ним. Это, ну, это тоже большая вещь, что да как ты им говоришь и что ты доносишь, это тоже обдумывается, знаешь, не просто так с бухты-барахты, как говорится, но ну как, ну чем ближе игры, там перед игром, но она уже появляется, ну.
Артис, работая с, ну, практически с половиной состава, часть которого не поедет на чемпионат, вот что именно ты будешь делать, что вы будете делать на площадке вот в эти тренировочные дни?
Ну, скажем так, будут такие основные вещи, которые присутствуют в игре, плюс чисто там для защитников, для нападающих, единоборство, работа под воротами где-то. Ну, в принципе, там тактики нет такой.
Вот, просто, как бы, ну, когда представляется вот тренировка, да, и особенно вот перед таким турниром, и когда еще это целый цикл, то как-то мне представляется, это вот перед тобой пазл, который тебе предстоит еще сложить, наверное, или для тебя картина уже более-менее ясна?
Если говорить по составу, то более-менее ясна. Что мы будем делать, это в общих чертах мне тоже понятно, но все равно это все сложить, знаешь, как хоккейная команда, это не спринт. Вот я все время спорю с тренером по физподготовке, с Мартиншем Клутцем, сыном Вилнеса, который со мной работал, в сборной работал, в «Динамо» работал. Вот они спринтеры, вот они там пробежали, все. Конечно, это я утрирую, не так все просто, но в хоккее у меня вратарь, у меня защитник, у меня нападающий. У меня нападение, у меня защита, у меня большинство, у меня меньшинство. Это все воедино надо, когда, что и сколько, скажем, чтобы ритм тренировки тоже был. Ты не можешь перегрузить вратарей, то же самое время забыть о защитниках, и наоборот, это все должно складываться и по интенсивности, и по продолжительности, и, ну, да, вот это, этот пазл, и ты знаешь, что ты должен сложить, но это каждый раз, как первый раз опять, ну, так, я утрирую, не как первый раз, но, конечно, с каждым следующим, это не зря, это обширное слово «опыт», который ты купить никак не можешь, это оно годами приобретается, и если ты вспоминаешь себя начинающим сейчас, ты сам себя спрашиваешь, а ты не халтуришь ли там? Ты спокойнее подходишь к тренировкам, к тому, к планированию. Тогда я мог сидеть там часами. Так, нет, а может, сяк, нет, давай, нет, не так, так. Такой-то, ну, идеализм все время присутствовал. Ты не мог там быстро решить, скажем, какое упражнение, все это там сложить, там интенсивное, заодно поспокойнее, там поинтенсивнее, ну, опять в зависимости, когда игра и так далее. Сейчас-то это более спокойно к этому и более быстро приходишь к решению. Ну, хотелось бы думать, что это опыт.
А ты более спокойно и более быстро приходишь к решению, потому что ты уже знаешь точно, как лучше. Или потому что ты просто думаешь, ай, ну здесь разница, что так, что это невелика. Не стоит на это тратить сейчас час моего времени. Лучше я...
Про это ты тоже, да. Ну, немаловажные вещи. Ты там сидел, там, я говорю, ранее, особенно поначалу, ну, а там сразу «Динамо», и ты там, чтобы все было вот так, чтобы, ну, так, как говорится, по-мастерски, по уровню.
Но при этом всегда нужно держать в уме, я об этом забываю, но... Речь идет о молодежной сборной, ведь состав полностью обновляется вот в течение, это такой двухлетний цикл, да, те ребята, с которыми ты работал 2 года назад, их нет, они уже ушли выше, да, и у тебя практически новый состав, то есть ты все время вот в таком состоянии, когда у тебя очень много таких неизвестных поначалу.
Ну, это не только у меня такое, это у всех тренеров, у 20, потому что этот чемпионат проходит в такое время, это середина сезона, плюс тебе возможности большой с ними нет работать, хотя в этом году у нас был в августе турнир президентов, в котором мы собрали даже две команды, и, в принципе, чисто по количественным мы просмотрели, ну, всех ты не можешь сказать, потому что кто-то скажет, что он говорит, мой не был, или тот там не был, или тот там не был, но большое количество игроков посмотрели, у нас был сейчас в ноябре турнир, ну, конечно, зависит, так как это молодежные турниры, и в прошлом году старший год, это был 2004 год рождения, в этом году уже 2005, значит, 2004 не может играть. Конечно, это текучесть кадров, она есть у всех, и от этого никуда не денешься, но у тебя есть видение того, как ты хочешь играть, и видение того, как к этому подойти, чтобы играть так, как ты хочешь. Ну, остальное ты должен, опять же, складывать, как ты назвал, это пузл.
Угу. Да, но у меня еще представляется коммуникация с Олегом Сорокиным. То есть он работает с У-18, и его ребята потом плавно перетекают к тебе. Так получается?
Плавно, да, но, скажем так, на данный момент из его команды у нас нет кандидатов, так что у нас общение есть, мы там в курсе дела кто, но они, конечно, через какое-то время приходят У-20. Это не сразу так вот.
Я видел состав взрослой сборной, у которой сейчас будет турнир в Словакии. Там есть три человека 4-го года рождения. Это Финенко, Вец Кактинш и Роджер Букартс. Как ты, кем, может быть, ты можешь сказать несколько слов о составе, кем ты собираешься заменять тех людей, которые в прошлом году были лидерами? И вообще, как будет выглядеть состав твоей команды в этом году?
Ну да, все трое тобой упомянутые. Они в прошлом году играли на чемпионате мира Швеции. В этом году, ясно, их не будет. Старший год — это 2005 в этом году, но, не знаю, не хочу никого щемить, но не богат на таланты. Их игроков 2005 года рождения в команде будет где-то, я так считаю, где-то человек 11. У нас будет очень молодой состав, и это опять не моя прихоть или прихоть федерации, просто оно так, там 2006 или 2007, лучше кого-то из пятых, и у нас будет несколько парней даже 2008 года, которые смогут еще потом три чемпионата играть.
Я читал мнение, что в 2005 году такая, знаешь, может быть, нехватка талантов из-за того, что на тот момент, когда ребятам было 15-16 лет, это был как раз ковид, тренироваться было нельзя, льда не было. Да. Есть связь, действительно?
Конечно, но как у нас же все было закрыто, я не знаю, как в других странах, более открыто или как, но да, прямая связь.
Вот, кстати, я тоже вот хотел этот момент упомянуть, потому что вот сравнивали, я уж не помню, где-то в интернете читал, что у сборной Германии вот как раз-таки этот год, он более, ну, урожайный сравнительно с нами, потому что у них как раз-таки тогда и не было такого жесткого локдауна, ну, вот для спортивных мероприятий, для команд, и поэтому они, ну, в этом плане немного такой заведомо выгодной позиции находится.
Если честно, мне трудно это комментировать. Я состав противников там не проходил, не анализировал. Мы будем пойдем от игры к игре. Только поверхностно, да. Но это, опять же, знаешь, чисто сугубо какие-то субъективные мнения. Прошлый год был слабее или этот сильнее. Ну, скоро увидим.
А скажи, а из вот 7-8 годов ты можешь назвать какие-то фамилии, за кем нам следить, на кого нам обратить внимание, как болельщикам?
Ну, большой секрет не открою. Я думаю, вы слышали, говорят о таком игре, как Оливер Смурнекс. 2008 года поехал сейчас в Америку. Первый год играет в Америке, в USHL. Лучшая юниорская лига в Америке. И играет успешно. И ему предвидят следующий год, мне кажется, его драфтовый, что может быть пойти очень высоко. Опять забегать, загадывать не будем, но на данный момент у него есть все для того, чтобы быть хорошим игроком. Конечно, знаете, как говорят, в какую команду попадет, каким тренерам, но на данный момент у него все удачно складывается.
Ты когда выбирал состав, у тебя, ну, не было такого ощущения, что вот не хватает ребят, вот прям какой-то дефицит? Или же выбор есть, и можно спокойно заниматься ротацией?
В Латвии, я думаю, никогда мы такого не скажем. Будь то это взрослая сборная или сборная У-20.
То есть любой парень, который выпадает из обоймы, если он получил травму.
Конечно, у нас выпал там Кристофер Скрумич, к примеру, да. Да, он играет в Нахлепе во второй по силе в юниорской лиге, но в нашей сборной он бы играл. Потом, ты говоришь, если забыли, представляешь, у нас в прошлом году защитники. Вот во всех сборных топовых, ну, не 100%, но по большей части пары защитников. Слева играет левый хват, справа играет правый хват. У нас в прошлом году ни одного кандидата, даже защитника праворукого, не было. А это осложняет намного жизнь тебе. И в большинстве, скажем так, ты не можешь, это тебя ограничивает, твои возможности розыгрыша большинства. То же самое, скажем, и начиная атаку, выходя из давления, из так называемого форчекинга, ты, если ты леворукий, ты в правой стороне, ты все равно на неудобную сторону шайба к тебе приходит, и там большие тренера, хорошие тренера видят, что у тебя все леворукие. Конечно, игра, она такая быстрая, что хоккей, как известно, самая быстрая спортивная игра в мире. Там так много времени нет, но скажут, если есть, там, типа, ну, в правый угол им вкидывайте, потому что их защитник все время будет, там, скажем, на неудобную. Угу. И это осложнит им выходы из-под давления.
А скажи, это связано с вот тем, человек правша или левша? Или может быть вполне себе правша и иметь правый хват? Можно ли натренировать это? Вот, не знаю, создаем национальную программу...
Что, праворуким быть?
Да, по воспитанию праворуких хоккеистов.
Нет, ну если ты маленький, может быть, ты ему все время нет, так играй. Так, наверное, можно его как-то там переломить, но уже когда ты начал играть, я сейчас, ну, возьму в правой руки, ну, коряга-корягой. Я этих норм-то с левой стороны не было, а с правой это вообще сейчас. Но это, в принципе, нет. Но если маленькому только нет, вот бери, там, типа, кто-то сейчас скажет, вот его сын пойдет в хоккей играть, он левый хват берет, могу подсказать. Вот тогда попробуйте его праворуким сделать, как у нас сейчас Янис Як в сборной. Но он будет играть, пока будет играть. Он один из... Ну, Комол сейчас появился праворукий. У нас в Латвии, как таковых, праворуких очень мало. И не знаю, почему. Северная река, их достаточно в каждой команде. То есть, может, просто потому, что и население в разы больше. Но у нас это...
Дефицит
аварка. Все время так было. Праворукий, скажем, праворукий защитник. На вес золота.
Но у нас и в футбольной сборной с левыми защитниками такая же ситуация. Ну, дефицит?
У нас, я знаю, что есть РФС. Со сборной там бедно. Все, совсем бедно. Там и правых не хватает.
Еще по составу. Вот вылетел вопрос из головы, Женя. Я тебе отдаю пас.
Давай, хорошо. У меня такой вопрос. Вот мы говорили о том, что половина примерно команды — это ребята, которые играют в Европе, половина команды — это те ребята, которые играют в Америке. Вот скажи, они приезжают, ты их складываешь, видно по ним, есть какие-то отличия, по которым можно сказать, этот парень из Америки, Канады, а этот играет в Европе? Я не знаю, может быть, одни агрессивнее, а другие техничнее. Или, может быть, одни выше, а другие ниже. Одни лучше, другие хуже. Или ну, так на так, глаз не...
Ну, так на глаз не скажешь. Ну, скажем, там играл Дан Лочманс в Европе, поехал туда. Мы не могли сказать, что он хуже. Он и видно было, что он будет. Я его когда первый раз видел, вот как раз во время ковида. Там один лагерь был, и я в нем участвовал. Он таким пацаном приехал, и по нему сразу было видно, это хоккеист. Ну, типа и по катанию, и по всему. Ну, и он и есть хоккеист на данный момент. Но так я бы не мог сказать. Да, могут быть опять эти вещи, мы туда поедем. Все-таки маленькое поле. А это большой нюанс. Это большой нюанс. И есть игроки, которым надо, хоть там, он там и играл, немало времени, чтобы опять приспособиться. Ну, человек... Возьмем того же Родриго. Сколько ему, говорю, ему надо долго, чтобы опять туда въехать, в этот Есть места, где у тебя времени совсем нет, а есть места, где все-таки времени больше, чем тебе кажется. И наоборот, ну, это специфика. И для вратаря также. Ну, ладно, у нас один из вратарей, Фелберс, который он посередине в Квебеке играет, Лиги Квебека, и основным вратарем считается. Для него это будет уже как бы привычно.
Ну вот, нас наверняка слушают люди, которые достаточно далеки от хоккея, и вот когда ты упомянул, что это большой нюанс, размер площадок, вот в чем непосредственно для самого игрока он заключается? Почему так сложно перестроиться на...
Потому что поле меньше, и все еще быстрее происходит.
У тебя меньше времени на принятие решений.
Знаешь, как будто, ну, теоретически в обороне зона уже, но она чуть длиннее. Теоретически обороняться было бы легче, теоретически, опять же. С другой стороны, атаковать у тебя и так времени нет, а там его еще время, тебе на подготовку нет, ты должен принимать эти решения, вот шайба, если давай, бросай или отдавай, пока там будешь думать, ее уже не будет.
Но настроиться на эту площадку, привыкнуть к ней, вот сколько, ну, ты много играл, для тебя сколько это времени требовало?
Я в Америке вот только приезжал в юниоры там на турниры в Америке, так, сезон я не играл, и я там так не скажу, но опять же я уже упомянул, что это чисто индивидуально, для кого-то быстрее, для кого-то дольше времени занимает.
Наверное, в этом была, ну, как можно пошутить, да, что половина состава из Северной Америки, половина из Европы.
Это не потому, просто, как говорится, чем богаты, тем и рады.
Угу. Слушай, ну давай поговорим чуть-чуть про нашу группу. Это Канада, США, Германия, Финляндия. И в прошлом году как раз...
Почти идентичные просто.
Да, очень похожие.
Шведы были тогда.
И как раз с Германией был матч, когда мы выиграли 6-2, за счет чего заняли четвертое место, вышли в четвертьфинал. Ты говоришь, что ты не изучал соперников пристально, но какое-то понимание о раскладе сил у тебя есть? Понятно, что Канада и США, ну, наверное, нам не по зубам. Что с финнами и что с Германией?
Ну, знаешь, есть рейтинг команд. Конечно, Канада, Америка наверху, там финны чуть ниже, немцы еще ниже. Но в то же самое время я никогда этого не делал и на данный момент не собираюсь. Вот, ребята, мы там готовимся к игре с Германией, скажем, относительно, потому что они ниже всех там в рейтинге из соперников. Почему? Потому что, ну, я понимаю, что это топ-команды, и там мы никогда этого, до сих этого не делали, не цеплялись там с Америкой, с Канадой, но раньше мы никогда четвертьфинале не были, сейчас, ну, два раза туда попали. И мы знаем, что в одной игре все может произойти. В одной игре, да, играешь плей-офф там до 4 побед, ну, если большая разница, скажем, в силах, то, ну, наверняка этот вышесеянный или номинально сильнейший выиграет. А в одной игре все возможно.
Я вспоминаю молодежный чемпионат мира по хоккею, когда вот смотришь, вот чисто визуально все выглядит так, будто все происходит среди больших сборных, то есть взрослых команд. То есть вот это настоящий большой хоккей, но ребят выдает то, что это молодежка играет, да, и мировое первенство. Не только там снег за окном, но и то, что эмоции другие. То есть ребята могут себе... Ну, не то что позволить, они не всегда могут совладать вот с этим эмоциональным фоном, который на них наваливается, и чувствуется здесь вот такая подростковость немножко, да, вот как вот с этим приходится, не знаю, нужно бороться с этим или нет вообще? Или давать волю, ребята, вот вы играете, давайте, от души получается.
Я должен тебе сказать, что и взрослые хоккеисты не всегда справляются.
Самое главное, чтобы не испугаться того, куда ты знаешь. У нас неизредка такое есть. Не у всех, конечно, но у многих. И потому что, ну, на тот момент, это как раз там 26-го чемпионат начинается, даже НХЛ, там несколько дней у них пауза. Это главная хоккейная сцена мира. Без вопросов. Особенно, когда в Канаде там интерес огромный, там будущие звезды НХЛ, некоторые даже уже играют в НХЛ, И, конечно, это нервозность и где-то срывы, скажем, чисто эмоциональные, они присущи молодежному хоккею. И, ну, бороться, ну, конечно, об этом ты говоришь, но главное, чтобы игрок сам не испугался того, куда едет, и там не оторопел, и там не смотрел, как другие играют, и а самому, как говорится, своя же голова мешает даже показать то, на что он способен.
А скажи, из тех ребят, которые прошли через твои сборные, ты можешь назвать одного самого вообще с железными нервами, которому всегда было наплевать, там, Америка, чемпионат мира, все равно? Бывают такие? Бывают, должны же быть.
Ну, знаешь, опять же, как ты говоришь, ну, снаружи не видно. Что внутри у человека, то ты не знаешь, но по его игре, по его действиям, там, знаешь, ты же видишь, скажем так, те наши игроки, которые вышли на высокий уровень, значит, они до того могли играть на своем хорошем уровне, и своя же голова ему не мешала показать то, на что он способен. Я так отвечу.
Но на самом деле, если вот с этой точки зрения посмотреть, это же ведь не первый турнир вообще в карьере. То есть у ребят для их возраста это достаточно большой опыт уже накоплен выступлений, да, и через что им пришлось пройти. И, как мне кажется, ну, в этом плане у них все должно быть в порядке.
Ну, это, знаешь, раз на раз не приходится. Даже ты же наверняка слышал, даже не говоря о хоккее, любой спорт возьми, там, скажем, ну, хотя игровые возьмем для примера, что даже звезды говорят, там, пропала уверенность. Тогда ты у него можешь спросить, как у тебя может уверенность пропасть? Ты там по мячу или по шайбе попадаешь из 10 9 раз, как у тебя она пропала? Ну, вот это и у больших игроков есть. Пропала уверенность, там, типа, там, не идет игра, что-то ошибаешься, или ты начинаешь там думать больше, чем это, чем надо бы думать, и голова же там тоже тебе много мешает. И ты начинаешь клюшку, как эти высказывания, знаешь, когда не идет, начинаешь уже клюшку сильнее сжимать в руках, что явно уже не помогает, чтобы, скажем, этот гол забить, там, засуха идет, и у нападающего, но он уже скажет в следующей игре, уже эту клюшку уже более начинаешь сжимать. А это кажется, как он же профессионал, он же уже на хорошем уровне играет, он, как это у него такое, но он же тоже человек.
Но это порочный круг получается. Не получается, ты себя накручиваешь, от этого не получается еще больше, и вот к чему это может привести, и как из этого выбраться?
Ну, к большой засухе, если брать про нападающие, которые уже какое-то время не забивают. Да, это, ну, вот, должен забить этот гол, сыграть хорошие игры, ты опять начинаешь тогда, ну, давай, пошли тогда с малого. Не выдумывай, играй просто, копи эту уверенность. Опять же, сделал, и так. Больше, ну и потом опять до успеха доберешься.
Ну вот эти вещи доводятся?
Это, конечно, легко говорить, но и как бы я сейчас ответил там за, не знаю, за несколько секунд, но это не так легко и не так просто сделать.
Но
ни тренеру, ни игроку.
Приходится разговаривать с игроками вот на эти темы?
Ну, конечно.
Да, а вот сколько времени вот такой разговор может с ним занять?
Знаешь, ты можешь с ним часами разговаривать, но это не значит, что он выйдет и будет, скажем, уверенно играть, принимать правильные решения и там голы забивать, если так брать. Это, опять же, чисто индивидуально, насколько кто психологически силен. Потому что самое большое давление человек может создать себе сам.
Сам себе враг.
Ни тренер, там, ни мама, ни папа там сейчас вот. У него в голове будут там какие-то мысли. Вот, я должен, я обязан. Если нет, то там, типа, все пропало. И это тебе, если такие мысли все время в голове крутятся, ты уже себя накрутил прилично.
Я понимаю, что игроки и люди, в общем, очень разные. У каждого свой характер, свои особенности. Одного надо так стимулировать, другого сяк. Но если ты мог бы дать какой-то универсальный совет... Какой настрой психологически должен иметь хоккеист, выходя на лед, чтобы, с одной стороны, не загнать себя, не зажать, но, с другой стороны, не быть чрезмерно расслабленным и расхлябанным?
Ну, знаешь, я же тоже не гуру, это опять чисто субъективное мое мнение, но по идее, если ты, как говорится, эти мысли к тебе подходят, и там нервничаешь, если что, ты должен к этому, по идее, ну, как бы философски относиться. Ну, так, поанализировать. Ну, я же тренировался, я готовился, играю на хорошем уровне. Я теоретически готов. Да, против меня будут играть хорошие, быстрые. Это значит, ну, чтобы с ними играть, я должен быть, ну, сначала, во-первых, ты должен не терять концентрацию, ну, ясно, первое дело, не бояться, ну, играть. Но понимаю, что я должен все делать быстрее, может, где-то все делать проще, чем я привык, потому что сейчас буду играть против, ну, мастеровитых игроков. То же самое, когда человек с молодежной команды переходит в взрослую, на то же самое, ты там тут привык, тебя тут больше времени, больше то делает, и ты, да, ты довольно технически оснащен, катаешься хорошо, физически в порядке, но к этому уровню ты еще немножко не привык, значит, ты, наверное, мне надо немножко внимательнее быть. Опять с малого, не думай, что я сейчас выйду и там все буду там забивать. Ну, как-то так. Ну, само собой разговаривать.
А ты привлекал спортивных психологов к работе?
Сам сталкивался, но чисто так, чтобы как конкретно я, нет, но мысли были. Но опять же, я как раз сейчас думал, но получается у меня полкоманды там, 9 тут, так что смысла этому не было.
Ну, то есть, наверное, спортивный психолог это в любом случае в первую очередь индивидуальная работа, а не командная.
Нет, конечно. Да. Кому-то, может, там, знаешь, стыдно даже, что он, типа, ну, так ты иди на один поговори, если тебе это поможет, и там он тебе, опять же, то же самое, как, не знаю, тебе проблемы в отношениях, ты идешь, что он же тебе тоже не скажет, делай вот так. Ну, тебе ну, какой-то расклад свое видение скажет, а ты же будешь там... Ты пойдешь, не знаю, к ясновидящей, она же тебе тоже, ну, она, может, скажет, или кто-то там...
Она-то типа, скажет.
Скажет тебе, никто же не хочет брать на себя ответственность, что иди по этой дороге, все будет, и потом же, куда ты мне сказал, я пошел, там ничего нет.
Вот как раз я не просто так взял телефон в руку. Вопрос от слушателя. Как относиться к проверочным матчам? Играете на полную силу или нет?
Ни один тренер никогда не говорит тому, выходите там, но помните, что это только тренировочная игра, потому что, во-первых, мы готовимся. Как раз я правильно ты сказал, не говорю, что дружественные, есть проверочные игры, подготовительные игры, но они какие-то там товарищеские. И игры, за которые дают очки и не дают очки, потому что... Ну, опять же, если говорить про ту же самую психологию, участие там неудачно сыграешь, там, или плохо будешь играть, это тебе все равно там оставляет отпечаток. Ну, как ты к ним подходишь? Опять же, ну, главный игр впереди. Но ты выходишь, конечно, там кто-то где-то может там, ну, не заблокировать или там что-то там такое не сделать, да, но в принципе ты играешь нормально, ну. Как говорится, из кожи вон не лезешь, но никогда тренер говорит, ну играйте так поспокойнее, потому что это же просто такая игра.
Но тут еще есть такой аспект, как риск травм.
Конечно.
Да, да. И вот эта золотая середина, чтобы и не играть спустя рукава, а с другой стороны, чтобы не подвести свою команду, оказавшись в лазарете.
Нет, ну это конечно. Или то же самое, знаешь, когда ты начинаешь об этом беспокоиться, то оно... зачастую и приходит. Это, знаешь, я сам, когда доиграл до 35, думал, он нормальный. Смотри, 35, ни одного зуба не выбили. Только подумал, сразу двоих лишился.
Но это в среднем, если брать твоих, не знаю, коллег, знакомых, друзей, сколько зубов теряет хоккеист за карьеру? То есть вот два зуба, которые ты потерял, это ниже среднего или это средний результат?
Я думаю, какой-то средний, ну... Нет, ну, бывает, знаешь, там несчастные случаи, что там, ну, там какое-то там прямое попадание шайбы, там, ну, совсем все плохо, но так я даже не знаю. Ну, я думаю, где-то такой-то средний, наверное.
А как ты лишился? Ты помнишь своих двух зубов?
Клюшкой один молодой сзади ударил по лицу.
А претензии к нему были после этого? Ну, вот как ну, бы нет, чисто да. по-человечески.
Даже не понял, кто это был. Сзади был. Так только.
Я кстати, в интернете нашел, что чемпионат мира по хоккею в Оттаве это уже давно не проводился. То есть это достаточно такое редкое для столицы Канады событие. Вот. Это как бы без разницы, где играть. Вот размер площадок мы уже определили, да, а какой это будет город, как бы все равно?
Думаю, что да. Нет, ну, по мне так. Ну, сейчас мы, наверное, будем играть в домашней арене Senators, и там большая арена, скажем. Ладно, мы играли... Ну, в августе 22 года мы играли в Rogers Place, там, где Edmonton Oilers играет. И такая же огромная, но тогда еще током зрители там, еще, как говорится, там два на полтора, кто-то мог, там не все могли, но там, наверное, на финальную встречу уже нормально там пустили людей. Но в Монктоне играли, да, там небольшая. В Халифакс тоже там, ну, не такая. Ну, знаешь, ну, не, ну, наверное, есть разница. Приду там, там, скажем, ты играешь в арене 10 тысяч, или ты там, скажем, 20 тысяч играешь. Угу. Главное не засмотреться на эти трибуны там.
Арты, скажите, у вас есть любимцы среди хоккеистов?
Вот. Знаешь, как любимцы? Я скажу так, что есть игроки, которым ты доверяешь, и игрокам, которым ты не доверяешь. Любимцы это, ну, опять же, человек, ну, такое существо, кому-то нравится, знаешь, как по-латышски говорят, када мата, када мейта, кому-то клейта нравится, ну. И с игроками, ну, есть наверняка, есть тот, кто тебе симпатизирует более, но наверное, это как-то проявлять не следует, и какие-то там поблажки или что давать. Ну.
Но вот это доверие, оно как-то выражается в том, как ты распределяешь игроков или сколько ты им позволяешь на площадке находиться?
Нет, ну, конечно, знаешь, как когда не был игроком, я очень нравился то, что говорят, доверие тренера крыляет. И я с этим согласен, я сам сталкивался с тем же Шублером, когда у меня тренер был, во, как мне хорошо игралось. Сейчас, когда ты тренер, ты, опять же, чуть иначе на это смотришь. Ну, я с этим согласен, что доверие крыляет, и все тому, в таком виде. Но ты, как игрок, дай мне эту уверенность, что я тебе могу доверять тоже. Не просто так. Но ясное дело, что лидерам и тем, кто может сделать больше, они и играют больше, и им дозволено больше. Но это нормально. Если, скажем, менее мастеровитый игрок начинает мне там показывать мастерство в местах, где этого не надо делать, и мы пропускаем шайбу, ну, никто не будет рад этому.
Тебе хоккей с другого ракурса открылся после того, как ты закончил карьеру игрока и стал тренировать?
Конечно. Я сразу говорил, когда, мне кажется, в первом или во втором сезоне в «Динамо» тогда я сказал, очень бы полезно было, скажем, какой-то, ну, это опять из области фантастики, каждому игроку, скажем, полсезона на скамейке там, ну, с тренерами постоять, он бы совсем иначе видел бы игру и принимал бы потом на поле гораздо, скажем так, более правильные решения. Ну, мне так казалось. И я недалеко от этого ушел и сейчас.
Слушай, ну так надо организовывать дни открытых дверей для игроков.
Энудена.
Да. Дни открытого полсезона, да.
Я, ну, хотел пару матчей провести. Да, вот еще вопрос, но это уже чуть-чуть в сторону, я так понимаю, от сборной молодежной.
А давай мы как раз и уйдем в сторону от сборной молодежной. У меня тоже есть пару вопросов в сторону.
Да, но я думаю, что, наверное, вы совпадете вот с тем, что я получил. Даугавич закончил карьеру. Стоит ли беспокоиться, что столь большую величину в нашем хоккее заменить будет сложно? Ну вот здесь, наверное, можно перебросить мостик от молодых, да, вот к, ну, туда, в сторону капитана.
Это жизненный цикл, и от этого никуда не деться. Закончил Артур Ирба играть. У нас вратарь есть, и есть хороший. Закончил играть Хелмут Балдер из Санди Созволенч. Ну, с любым так будет. И места пустым не будет, конечно. И он играл хорошо. Занимал значимое место на данный момент вообще в команде. Капитан и так далее. Но, как я уже говорил, я упомянул, большие игроки заканчивали. Джо Сакик закончил играть. Ну, канадцы играют.
Ну, все рано или поздно закончили.
Да, ну, конечно. От этого никуда не деться.
Да не, я тоже давно перестал волноваться и обращать внимание на разговоры, а вот это поколение закончит, а что тогда? Потому что всегда и кто-то другие находится, да? Даугавпилс тоже, мы с тобой в прошлый раз вспоминали, в какой-то момент в маске ездил, и его не было. Потом он возник. Так что какая-то школа у нас есть, и преемственность у нас есть. Но мне интересно... Не знаю, просто было удивительно, что все это так произошло вдруг и в середине сезона. Ты можешь как-то прокомментировать?
Да, и для меня также было, что середина сезона, и так думал, ну там что-то за этим, ну, серьезное должно быть. Но насколько я с Каспером не разговаривал, насколько я кого-то там спрашивал, то ну, так оно и есть, как он сам говорит. Но опять же, я не знаю, как, что и почему, но 36, играл хорошо, не знаю, отдохнет, успокоится, и я не буду удивлен, если еще сыграет.
Полгодика отдохнет, и потом к Олимпиаде еще. Мы были бы рады, я был бы рад. Хорошо, а скажи еще про другого. Вот ты сказал, что у тебя нет любимых хоккеистов, но мне кажется, что один все-таки должен быть. Родриго Аболс.
Или к нему больше всего вопросов.
Ну, ему, наверное, больше всего попадало. Но...
Я хотел спросить, у тебя как у источника новостей, да? Он уехал играть в Америку. Мы, конечно, все надеемся, что он появится в НХЛ. Сейчас он пока первую часть сезона проводит в АХЛ. Расскажи, пожалуйста, если это не секрет, как у него дела и какие перспективы увидеть его в НХЛ по ходу сезона?
Ну, я немножко затронул про это время адаптации. В тот раз, когда он уезжал во Флориду, и тоже долго занял. И сейчас сначала не такое, как, наверное, все ожидали его включительно про перспективу. Если честно, без понятия. Ну, это Северная Америка, и опять же, не выгораживая, там, типа, вот он твой сын, там, ты там что-то, какие-то отмазки. Но там очень много всяких нюансов, помимо того, как ты играешь. Ясное дело, во-первых, ты должен сам лучше начать играть, это он сам это и знает, и понимает. Но я там никогда не был. Если так брать чисто статистически, ты смотришь, как там другие, кого берут, кого попадает, это не только голы и пасы. Потому, ну, мне трудно об этом говорить. Тогда вам надо его самого спрашивать. Но я сомневаюсь, ответит ли он что-то более внятное тому ответу, что я дал.
А вот тут про НХЛ написал нам слушатель, что НХЛ – это очень мелкое сито, сквозь которое просочиться очень-очень сложно. Ну, вот такой комментарий.
Нет, ну ясно, что игроков гораздо больше, чем мест в НХЛ. Ну и трудно мне что-то добавить, потому что, мне кажется, там этих нюансов столько, и эти потолок зарплаты, есть ли место, нет ли места, и какая ситуация в команде. Ну, он там, его брали, для чего-то же брали, да. Но, опять же, я говорю, я только могу повториться тому, что я ответил уже.
Но когда вот игрока вот туда-сюда двигают из фарм-клуба в главный клуб, потом обратно, это же какой-то план вот есть у людей, которые всем этим руководят, и они поэтому и таким образом действуют. А игрок получается какая-то, ну, не то что разменная монета, но, ну по крайней мере, вот пешка в их руках.
Ну, ничего личного, это бизнес. Тебе дали контракт, тебе же никто не заставлял подписывать. И все его подписывают, эти контракты добровольные, все соглашаются на условия, которые есть, и это часть бизнеса, тебя могут обменять, не спрашивая, но это просто так, это такие правила.
Скажи, следишь ли ты вообще за НХЛ? Потому что я хотел тебя спросить еще про Артура Шилова. Можешь ли ты что-то со своей просто колокольни прокомментировать, потому что он же наше все, он же Арча, он же MVP бронзового чемпионата. Сейчас дела у него идут не очень.
Ну, видите, и MVP чемпионата — это только всего человека, молодой вратарь, который пробивается в НХЛ. Да, у него сейчас односторонний контракт, Демко был травмирован, они взяли Ланкинена. Теоретически Артур начал как первый, ему дали шанс. Не пошло. И, ну, сейчас, ну, Демко возвращается, понимаю, Ланкинен. Я вообще удивился, что он был на рынке Опять же, я небольшой специалист, потому что да как чего, но если смотреть его статистику за карьеру, то у него очень приличная статистика, и что он никому там, ну, опять же, знаю, почему так случилось, что он никому не нужен был, и в Ванкувере, я понимаю, его там за минимальную зарплату, мне кажется, подписал. И он показывает, что он вратарь приличного уровня и составил большую конкуренцию, и которую на данный момент выигрывает у Артура. Что будет сейчас, насколько я сегодня еще утром даже слышал, что Демко уже начал тренироваться, и последние тренировки Артур не участвовал, ну, ничего, ну, что такая, там большая конкуренция, как я уже сказал, там мест гораздо меньше, чем хороших хоккеистов, и очень возможно, что его отправят в фармы, и опять там надо будет доказывать свою состоятельность, и, ну, не доказывать, а быть готовым к тому шансу, который предоставится, и когда предоставится.
Вот ты говоришь, не пошло. Можно как-то это объяснить, пояснить, или, ну, вот...
Ну, это я со стороны, я вообще не знаю, что да как там, почему так было, не знаю. Мы же знаем, что в августе он не играл. Почему не играл на квалификации тоже? Будет, не будет, там какие-то проблемы с коленом были. Поехал туда в лагерь, ну, вроде все время все тренировался. Что было? Опять же, я сейчас, ну, гадаю, ну, он же тут в Риге был, но не играл. Весь турнир отыграл Гудлевский на квалификации, и... Ну, опять же, раз на раз не приходится, видите, там и у больших мастеров засухи бывают, у топовых игроков вообще, которые и не идет игра, но где-то ему помогает уже то, что его имя такое, что его никто никуда-то не подвинет, а он, видите, он в том году подменил Демко и играл вроде, ну, как бы успешно, все мы тоже ожидали, ну, с нему сейчас там завалят там контрактом, а видите, контракт предложили скромный, односторонний, но он такие все думали, что больше ему предложат. Ну, не знаю, трудно мне сказать.
Наша программа подходит вот уже к финальному свистку. Нужно лишь напомнить, что у нас в группе Германия, Канада, США, Финляндия, там в соседней группе играют Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария и Казахстан. Как по мне, на бумаге так нам группа посерьезнее досталась.
Ну да.
Вот, и я напомню, что в прошлом-то году наша сборная играла в четвертьфинале, да, и вот это достижение, очень хочется его повторения, и чтобы, ну, такие вещи...
Давай уж превзойти его, что нам повторить?
Я как минимум говорю, то есть это программа «Минимум», Артис, ну, вот лично от нас пожелание, чтобы...
Спасибо, всегда первый раз же есть.
Вот. Удачи нашей команде, удачи тебе с ребятами. Побольше эмоций именно в самом хоккее и побольше заброшенных, поменьше пропущенных шайб, и чтобы все сложилось так, как запланировано. И минимум травм. Без них никак, но вот чтобы их было как
да, меньше. Спасибо за хорошие пожелания. Хочу всем слушателям пожелать с наступающим праздником, чтобы светлые мысли, более спокойный мир и больше... Согласен.
И чтобы все зубы были на месте.
Палдесарт.
Палдес.
Спасибо.
Главный тренер молодежной сборной U20 по хоккею Артис Аблс был у нас сегодня в гостях.
Роман Антонович.
Евгений Равдин. Друзья, мы через неделю будем говорить о больших шахматах. Да, битва за шахматную корону продолжается, но уже к следующей пятнице станет более-менее понятна картина. А может быть и нет. Все зависит от того, как Лежень с Гукешем будут играть.
Посмотрим.
Пока.
А пока что прощаемся.